Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам, что говорят и пишут о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, во что превратился Петербургский международный экономический форум, о том, как Касым Жомарт Такаев не порадовал Владимира Путина, о новом расследовании, посвященном главе «Газпрома», и о переводе Навального в зону строгого режима. На прошлой неделе в Петербурге прошел юбилейный 25-й международный экономический форум. С 1997 года это мероприятие не состоялось лишь однажды, в 2020 году, из-за пандемии коронавируса. В прошлые годы ПМЭФ действительно был одним из заметных международных экономических форумов. На него приезжали важные гости, на нем заключались крупные соглашения. В 2022 от этого остались только воспоминания. Самой яркой делегацией на форуме оказалась делегация талибов и представители так называемых ДНР и ЛНР. Один из них даже участвовал в торжественной церемонии открытия, бок о бок с губернатором Петербурга Бегловым. Все это в полной мере соответствует духу момента, отмечает на своем канале видеоблогер Александр Балу.
МММщик Пушилин из так называемой ДНР открывает питерский экономический форум еще и выстрелом из пушки. Все очень показательно, очень символично. Ну и вообще, такие гости, они сразу задают некий уровень. Талибы приехали, запрещенные в России как организация террористическая, походили по форуму, наверное, тоже все очень понравилось. И тоже, какой же форум, да, без талибов? Признанных террористической организацией. Обязательно они должны быть. Должны все посмотреть, послушать. Может быть, какие-нибудь предложения выскажут. И если Пушилин все это мероприятие открывал, было бы очень логично и показательно, если бы его закрывали те же самые талибы, признанные террористами. Ну, тоже каким-нибудь выстрелом из чего-нибудь. Может быть, даже из той же пушки.
Помимо запрещенных в России талибов и глав непризнанных республик, главными звездами форума в его первые дни стали пышногрудая робот Дуняша и Филипп Киркоров. Алексей Федяров.
Мне очень понравился Филипп Киркоров на ПМФ. Во-первых, исключительно опрятен. Шею моет, ногти стрижет, причесывается. Во-вторых, покажите мне еще бизнесмена, который, не имея доступа к трубе, четвертый десяток лет в абсолютных топах, никогда не просаживался ни по показателям, ни по стоимости активов. В-третьих, честен, торгует чистым, незамутненным интеллектом, интеллектуальным продуктом. В-четвертых, не замечен в коррупции и устойчив морально, совершенно не гоняется за эскортницами. Они даже не пытаются подкатить, знают, что кремень. ФБ Киркорова в президенты, если кратко, но постепенно. Сначала директором ФСБ.
Без президента на форуме тоже не обошлось. В своем выступлении Путин традиционно поручил перестать кошмарить бизнес проверками. Как подсчитал блогер Николай Подосокорский, с 2001 года он дает это поручение уже в 16-й раз. Но в основном речь президента была посвящена его любимым темам.
Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу.
Прозвучали и обвинения в адрес США, где, по мнению Путина, зря связывают его путинское имя с бушующей сейчас инфляцией. В общем, ничего нового комментаторы не услышали. Иван Давыдов.
Резюмируя речь вождя для тех, кто не стал смотреть, мы безудержно и даже как-то вызывающе процветаем, а они катятся в пропасть, и никого не жалко.
Илья Шепелин.
Я думал, а почему в названии ПМФ до сих пор значится слово «международный», а тут Путин со сцены заныл про инфляцию в США, и стало понятно, почему все-таки международный.
Даже патриотам вроде Николая Старикова не удалось выдавить из высказываний Путина никаких новых смыслов.
Суверенитет, сказал президент, не может быть частичным или фрагментарным. Это очень важно. Это значит, что Россия не будет договариваться по поводу своего суверенитета. Это, так сказать, дополнение к тому пункту, что не будет как прежде. Суверенитет будет полным. Россия есть, будет большим мировым игроком, чем она была до этого. И суверенитет у России будет полным.
Полным в России, судя по всему, будет не только суверенитет. Что именно ожидает экономику страны, подсказало на своем стенде издание РБК с помощью визуальной загадки, где в слове из шести букв закрыты все, кроме «и», «з» и предпоследней «е». Этот ребус можно прочитать, например, как «бизнес» или «фистех». Но чаще всего его расшифровывают так, как подсказал Андрей Кураев. Слово из шести букв, означающее полное и окончательное крушение всех надежд и планов. Это все, что может предложить россиянам власть, пишет Николай Травкин.
На ПМФ бизнес ждал ответа, какие же меры намечает власть в связи с уходом с российского рынка иностранных инвестиций и технологий. Власть отвечала: это же хорошо, конкуренты ушли, и теперь отечественный бизнес расправит плечи. В чем-то это напоминало диалог тяжелого пациента с доктором. «Доктор, может, вы что-то не то прописали? Еле-еле хожу, ноги отказывают». «Милейший, да забудьте вы про эту ходьбу. У вас же дополнительная возможность появилась, новая компетенция. Ползать будете, да так, что хрен кто догонит».
Политолог Михаил Комин на канале «Бакалейка и Катаев» отмечает, что бизнес Путина интересует мало. А говорить он в состоянии только про историю и геополитику.
Мне кажется, что просто Владимир Путин немножко перепутал. Он вместо того, чтобы выступить на ПМЭФе, как все-таки он до этого выступал, он решил, что он сразу совместит выступление на ПМЭФе с обращением к Федеральному собранию и все сразу и выдал, в общем. Все, что терпел с последним обращением, он все решил выдать вот прямо сейчас. Просто мне кажется, что есть существенная разница как бы между тем выступлением, которое Путин сделал на ПМЭФ, и тем, что все-таки происходило до этого на других секциях. Все пытались сделать вид, что как бы ничего не происходит. Ну, форум, да, ну, проблемы, но все решаемо, все как бы в порядке. А вот обсуждать какие-то вещи даже как бы в текущих условиях важные. Приехал Путин и сказал, что, ну, в общем, чуваки, мне в целом без разницы, что вы тут на ПМФ обсуждали. Я хочу вам рассказать, как выглядит историческая реальность и геополитические наши вопросы. Будем большую часть говорить про это.
Упомянул Путин и о войне. Он заверил, что все задачи спецоперации будут решены. Михаил Ходорковский в связи с этим вспомнил цитату из Марка Твена.
«После того, как мы окончательно потеряли из виду цель, мы удвоили свои усилия».
«Есть ли еще у Путина цель, не знает никто. И спросить некому», – пишет Иван Давыдов.
Суть послания в этом. Россия, то есть начальство, то есть начальник в терминологии Симоньян, перестает относиться к СВО как к чему-то из ряда вон выходящему. Ну, идет и идет. Наше дело правое, а все цели будут достигнуты. Это теперь фон для жизни, а не ее средоточие. Какие цели, куда идет, это все запрещенные вопросы. Любопытно при этом, что пропаганда никак не перестраивается, да ее и невозможно перенастроить. Спокойствие вождя входит в некоторый диссонанс с усилиями его же информобслуги, но на такие нюансы никто давно уже не обращает внимания.
Между тем, это единственное, что сейчас вообще имеет значение, отмечает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Сегодня всем совершенно наплевать на рассуждения Путина об американской инфляции и поддержке провинциальных домов культуры. И сторонники, и противники войны хотят услышать ответ на простой вопрос. Когда, как и хотя бы чем это собирается заканчиваться вообще? И каков план действий? Во-первых, мы строим многополярный мир. Во-вторых, нас вынудили. В-третьих, санкции наносят ущерб своим же авторам. За последние 3 месяца это все сказано минимум 4 раза. Это все слышали. Но дальше-то что? Даже доктор экономических наук Рамзан Кадыров, наверное, понимает, что рассуждать об экономическом развитии во время фронтальной войны – это как планировать отпуск, сидя в горящей квартире. Что он вновь слушает творчество безвестного спичрайтера, который собрал в кучу экономические термины, значения которых не знает, и смешал их с лютой конспирологией из самых темных углов интернета.
Если Путин действительно считает, что ничего особенного не происходит, для него есть плохие новости, пишет Игорь Эйдман.
Путин продемонстрировал, что среди участников экономического форума в Питере по интеллекту он вряд ли превосходит Киркорова, находится позади талибов и еще сильнее уступает обаятельному роботу Дуняше. Она, по крайней мере, не говорит таких откровенных глупостей. Судя по его выступлению, он так и не понял произошедшего. Он думает, что просто ряд стран ввели против России санкции, но она сможет уйти на рынки тех государств, с которыми у нее сохраняются нормальные отношения. Примерно как был европейский общий рынок, а был рынок стран СЭФ, на котором рулил СССР. Однако сейчас есть только один глобальный мировой рынок, в котором в валютной, технологической, банковской и многих других сферах ведущее положение занимают страны Большой Семерки. Из этого рынка, а также из мирового спорта, культуры, политики, транспорта и так далее, Россию подчистую выпилили на годы вперед. Сейчас постепенно отрубают последнее, наиболее важное – экспорт энергоносителей.
В речи Путина не обошлось и без скрытых или явных угроз, комментирует Дмитрий Колезев в подкасте «Колезев и Микитась».
довольно тревожные слова Путина, его как бы прогнозы по поводу того, что голод сейчас начнется в африканских странах, поток мигрантов хлынет в Европу, обострятся те противоречия, которые существуют в Европе, и, дескать, плюс рост цен на энергоносители, люди будут недовольны, и это в итоге приведет к смене европейской элиты. Обострятся внутренние противоречия всякие. Я думаю, что здесь Путин, конечно, не просто делает прогноз, а он как бы рассказывает о неком плане действий, возможно, потому что известно, что Россия, Кремль, точнее, очень активно поддерживает разного рода правые движения в Европе, типа Ле Пен во Франции. И можно предположить, что ну, вот Россия будет пытаться как бы максимально раскачивать политическую ситуацию в Европе, надеясь, что ухудшающаяся экономика позволит прийти к власти правым, хотя обычно ухудшающаяся экономика приводит к власти левых, я бы сказал.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам, как в сети прокомментировали события последних дней. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Слушайте подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Если кто-то ждал сенсации от выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме, он их не дождался. Зато сенсационными стали высказывания президента Казахстана. Такаев заявил, что Казахстан не признает и никогда не признает квазигосударственное образование вокруг Луганска и Донецка, что вступление Украины в Евросоюз не принесет ущерба Евразийскому экономическому союзу и что никакой политики импортозамещения в современном мире существовать не может. Многие комментаторы пришли в восторг. Михаил Шевелев.
Хочу поблагодарить Касым Жомарта Кемелевича Токаева за участие в Петербургском международном экономическом форуме. Его яркое выступление сделало это мероприятие запоминающимся, а также опровергло распространившееся в последнее время убеждение, что Московский государственный институт международных отношений способен выпускать из своих стен только полуграмотных дармоедов.
Евгений Ройзман на канале «Живой гвоздь» отмечает, что гость смотрелся куда адекватнее хозяина форума.
Что меня задело? Вся эта речь, вся эта полемика, ну, риторика абсолютно сумбурная. Там было проговорено несколько позиций, которые друг другу просто противоречили. Это первое, что меня задело. Второе. Посмотрите, насколько Касым Жомарт Токаев смотрелся сдержанно, интеллигентно, разумно. Гигантская разница, особенно вот так в сравнении. К нему возникло уважение, а в сравнении это ну, небо и земля. И это увидели все.
Возможно, откровенность Токаева была частично спровоцирована фигурой модератора, пишет журналист Максим Шевченко.
Касым Жомарт Кемелевич Токаев в публичном диалоге с Владимиром Владимировичем Путиным напомнил о российских политиках и журналистах, которые неоднократно оскорбляли Казахстан и казахский народ. Модерировала диалог президентов Маргарита Симоньян, что, конечно, нельзя не воспринимать как оскорбление президента Казахстана и казахстанцев. Муж госпожи Симоньян, известный русский националист Тигран Кеосаян, публично заявил месяц назад, что у Казахстана никогда не было своей государственности, и да мы им страну спасли от террористов в январе, а они что? Казахстан стал русофобским государством. Конец цитаты. Кремлевские пропагандисты и пиарщики сознательно, у меня нет в этом сомнений, продумали именно такую картинку и такой расклад.
Журналист Максим Курников на канале Ильи Шепелина предполагает, что вопрос Симоньян не был согласован заранее и что она не рассчитывала на такой ответ.
Мне кажется, что когда ее туда, как говорится, отправляли, наоборот даже говорили, давай, сделай это интересно. Мне кажется, что вряд ли бы вот такие вещи согласовывались. Более того, она, как говорится, не думала, мне кажется. Она в первую очередь думала, какие вопросы задавать Путину, и она вообще вся была настроена на Путина. И если вот вы целиком смотрели, вы видели, что она все выстраивала вокруг Путина. Мне кажется, она просто не ожидала, что вопрос, который она задаст Токаеву, может вот так потом срезонировать.
Так или иначе, многие комментаторы сошлись во мнении, что Токаев публично унизил Путина. Аркадий Дубнов.
Не помню, чтобы руководство российское за два с лишним десятка лет хоть раз встречалось с таким афронтом. Может, потому руководство это так обиделось, что не смогло выговорить имя отчества Токаева, безбожно его исковерков.
Вместо «Косым Жамарт Кемелевич» Путин действительно произнес что-то абсолютно невнятное.
Вот Кемежан Шамилевич выступал и...
В блогах много спорят о том, нарочно он это сделал, либо же это просто российская привычка советского чиновника. Ко второй версии склоняется на своем канале украинский журналист Иван Яковина.
Но, вообще говоря, в Советском Союзе еще была такая привычка у ответственных работников в Москве и, наверное, в Ленинграде, нацменов, то есть тех, кто из национальных республик приезжает, прикалываться над их именами, давать всякие смешные прозвища и не обладать способностью выговорить их настоящие имена и так далее. То есть это пока такой расизм лайт, да, показывает, что вот, типа, знаете свое место. И это не в первый раз у Путина.
Токаев действительно не остался в долгу. После форума он отказался принимать российскую государственную награду, которую, вероятно, Путин хотел сгладить впечатление, язвит на своем канале Александр Невзоров.
Служба президента на всякий случай таскает с собой чемоданы. И этого барахла тоже. Африканцы особенно от орденов тащатся. Но и на Токаева тут же стали вешать то, что оказалось непосредственно под рукой. Ну, нашелся орден Александра Невского. Токаев и тут... оказался не дурак. Во-первых, от такого ордена потом фиг отмоешься. Да и принимать какие-то побрякушки от парня, которого на днях признают международным террористом, глупо и весьма и весьма рискованно. Наградная команда все равно упорствовала. Она долго гонялась за умным Токаевым по экспоцентру, кричала и мамой клялась, что орден очень хороший. Очень проверенный и даже предъявила справку, что орден новичком не намазан. Отсутствие новичка было, конечно, приятным бонусом, но Токаев ордена все равно не взял.
Специалист по Средней Азии Сергей Абашин призывает не слишком очаровываться Токаевым.
Я внесу некоторую нотку скепсиса по поводу вчерашнего высказывания Токаева. Во-первых, сам приезд на этот форум, где ДЛНР являются легитимными и даже почетными участниками, уже как-то расходится с этими словами. Во-вторых, непризнание ДЛНР – это достаточно простая и старая, кстати, позиция. Как быть, например, с признанием возможного факта включения этих псевдогосударств в состав России? Крым чей? Этот вопрос гораздо болезненнее для Кремля. В-третьих, мы догадываемся, что Казахстан сейчас становится важным путем для обхода России санкций. И понятно, что Казахстану и России важно, чтобы сам Казахстан не оказался под санкциями, что заставляет задуматься о цели таких вопросов и таких ответов. В общем, я не склонен к эйфории по этому эпизоду.
Но даже с учетом этих оговорок ясно одно. Токаеву удалось продемонстрировать миру слабость Путина, отмечает на своем канале Михаил Фишман.
Да, возможно, Токаев хитрит, плывет между струй. С одной стороны, держит дистанцию, не признает захваченной Путиным территории, с другой, приехал же на самый токсичный международный форум из всех возможных. Но суть не в этом, а в том, что стоит ему открыть рот, и становится видна и абсурдность пафоса Путина, и ложность чуть ли не всех его заявлений, и безумие начатой им войны. Что он делает? Чем он занят? Что это все такое? Почему все его объяснения настолько противоречивы? То нацисты в Киеве, то началось с Майдана, то геноцид в Донбассе, то НАТО подошло к границам, то СССР – это историческая Россия, и он занят возвращением территорий. Так у того же Казахстана в этой логике есть суверенитет или все-таки его нет? И разница сразу становится видна невооруженным глазом. По одну сторону фронта Зеленский в окружении союзников, лидеры всех стран континентальной Европы, Британии, США. По другую сторону Путин, которому на его же собственном форуме перечит лидер страны-союзника. Союзника и по блоку ОДКБ, постсоветский аналог НАТО, и по Евразийскому экономическому союзу, аналог Евросоюза.
Эту точку зрения разделяют многие комментаторы. Александр Луфер.
Токаев на этом мировом позорище, называемом экономическим форумом, показал, что его страна не боится ни Путина, ни России. Согласитесь, что Токаев далек от роли демократа или рискового парня. Казахстан просто ногой Токаева дал РФ волшебный пендель. И что же будет дальше? Как установители нового мирового порядка отреагируют на этот демарш? А никак. И это только начало.
Скоро и другие мировые лидеры поймут, что общаться с Путиным нужно только так, считает Майкл Наки.
Мы видим, что Владимир Путин не то что остался совсем один в этом мире, но он не может даже повлиять на тех, кого считает ниже себя и зависимым от себя. Спросите, например, у Путина, если будет такая возможность, а почему Александр Лукашенко до сих пор никаким образом не вступает в войну со стороны белорусских сил? Ходят слухи, что он уже 2 месяца отнекивается и говорит, нам нужно еще время, нам нужно еще подготовить войска и все такое. И почему именно Лукашенко постоянно получает деньги от Путина, а потом блокирует, например, любимую газету Путина? И ничего Путин с этим не может сделать. Потому что, отвечу вам я, Владимир Путин не политик. Он не умеет заниматься политикой. Он выучил один прием, который работает до тех пор, пока вы продолжаете его бояться. Но когда это прекращается, этот прием работать перестает. Это уже поняла Украина, это уже поняла Великобритания, это понял Казахстан, понял даже Лукашенко. Есть отстающие ученики, например, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, но я надеюсь, что и к ним это понимание придет.
Конфликт между Россией и Казахстаном между тем развивается. Россия ввела ограничения на отгрузку казахстанской нефти, а Казахстан в ответ перестал пропускать российский уголь. И это тоже только начало, пишет Анатолий Несмеян.
Здесь нужно понимать, что в ситуации, в которой сегодня находится Россия, она будет генерировать внешние конфликты в режиме нон-стоп, просто потому, что ничего другого уже не остается. У каждого конкретного конфликта, безусловно, будет свой повод и свой контекст, но здесь важно то, что их создание уже невозможно остановить. В состоянии осажденной крепости, в которую загнал страну Кремль, нейтральная позиция является враждебной. Либо ты поддерживаешь, причем безоговорочно, либо ты враг.
Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Команда Алексея Навального и издание «Проект» выпустили новое расследование о главе «Газпрома» Алексее Милее и его владениях. Это масштабное расследование, которое не имеет смысла пересказывать, лучше с ним ознакомиться. Об одном из ключевых его пунктов рассказывает основатель проекта Роман Баданин на канале Анны Мангайт.
Ключевые открытия состоят в том, что есть общеизвестная канва, и она тоже не слабая. Вообще-то, на секунду, про это многие забыли, но в нулевые практически все самое классное в «Газпроме», большинство лакомых кусков, кроме, собственно говоря, самой газодобычи, ушло очень нужным людям. И это все произошло с ведома и под руководством Миллера. Люди – это все сплошь друзья Путина, семья его, любовница, партнеры по борьбе. Это раз, с одной стороны. Но при этом, конечно же, Миллер, сделавший все эти бенефиты путинским друзьям, конечно, должен был и сам получить какой-то бенефит. И он его себе неплохо организовал. Выясняется, что за эти 20 лет создана огромная, неизвестная, теневая офшорная компания, управляемая сплошь чекистами, трабл-шутерами так называемыми, которые решают вопросы с проблемными активами. И на секундочку оказалось, что, например, в этой империи спрятана огромная доля в крупнейшей инфраструктурной, казалось бы, государственной компании. То есть компания, которая строит все вот эти трубы, то в Китай, то в Германию, то еще куда-то. И все остальное строит для «Газпрома».
Масштабы украденного и поделенного поражают воображение, пишет соратник Навального Георгий Албуров.
Если честно, то после всего, что мы обнаружили, делая это расследование, то мне совсем непонятно, как «Газпром» еще не обанкротился. Воруют на всем и по нескольку раз. Как вообще хоть какие-то деньги могут оставаться?
С другой стороны, в том, что глава «Газпрома» незаконно обогащается, многие ничего удивительного не увидели. Мария Баронова.
Я полдня думала, читая анонсы команды Навального. Ну что же там? А там подлинное разоблачение, сенсация. Оказывается, Алексей Миллер – миллиардер. Кстати, Навальный должен быть на свободе, независимо от моего отношения к нему.
Что до Алексея Навального, похоже, на свободе он окажется еще не скоро. По последнему уголовному делу, которое на него завели уже в колонии, ему присудили 9 лет заключения в колонии строгого режима и этапировали в поселок Мелехово во Владимирской области, откуда ему даже удалось передать весточку.
«Космическое путешествие продолжается. Я пересел с корабля на корабль. Ну, то есть, всем привет с зоны строгого режима».
Утешительного в этой весточке, правда, мало. Колонию в Мелехово основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин называет пыточной. О том, что это одна из самых страшных зон в России, говорит в том числе основатель организации «Русь сидящая» Ольга Романова на канале Катрикадзе и Дзетко.
Это место действительно страшное, но для меня сегодня было большим удивлением, что Алексея Анатольевича отправили именно туда, потому что его приговор, его новый приговор позволяет его отправлять куда угодно. Здесь перестают действовать правила, что по преступлениям средней тяжести и тяжкие можно отправлять только за 500 километров от дома. В принципе, его могли отправить, не знаю, там, в Магадан, могли отправить в Норильск, вообще куда угодно по этому новому приговору. Кстати, сказать, может, еще и отправят, не дай бог. Колония жесткая, мы о ней довольно много знаем. Она стоит на болоте, много комаров, причем круглогодичные комары. Видно дорогу, трассу на Нижний Новгород, но колонию при этом оттуда не видно. Наверное, ближе всего из городов она находится к городу Ковров. Ну, собственно, Алексей Анатольевич убыл из города Покров, город воров, Ковров, город воров.
Возвращение Навального в Россию и роль, которую он может сыграть в будущем страны, остаются темой сетевых споров. Бесспорно одно, если бы сейчас он был на воле, все было бы иначе, считает журналист Андрей Лошак.
С началом войны некоторые темные моменты в прошлом стали яснее. Например, история репрессий против Навального и его сторонников. Я теперь уверен, что Путин готовился к нападению на Украину как минимум последние несколько лет. Возвращение Навального явно не входило в планы диктатора, и с этого момента начинается еще одна серия преступлений – судебные и законодательные решения против Навального и его сторонников, в которых градус абсурда и глумления над законом достигает невиданных прежде высот. В течение нескольких месяцев главная оппозиционная сила разгромлена, ее лидер брошен в тюрьму. Понятно теперь, куда торопился Путин. Представьте, что сейчас было бы в стране, если бы Навальный находился на свободе, а партия продолжала бы свою работу. Штабы Навального и его онлайн-структуры стали бы точкой сбора всех антивоенных сил России. Люди бы выходили не в разрозненные одиночные пикеты, а собирались бы на мощные протестные митинги по всей стране. Картинка всенародного одобрямца и единомыслия была бы здорово подпорчена, а этого стремительно сваливающийся в фашизм режим допустить не может. Между двумя заклятыми врагами, безусловно, существует особая внутренняя связь. Недаром диктатор суеверно боится произнести фамилию Навального вслух. Чем ниже опускается Путин, тем выше морально растет Навальный. В какой-то момент ничтожность бункерной крысы станет настолько очевидной, что ее не смогут скрыть даже самые преданные пропагандисты с Геббельс ТВ. Тогда пробьет час Навального.
А пока Навальный уже более 500 дней в тюрьме, и больше 100 дней длится война Путина со всем миром, напоминает в Твиттере Роман Лейбов. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До встречи в следующий понедельник.